Валерий Гуров. Последний министр. Том 3. Глава 1. «Ну, конечно, я опасен. Я полицейский. Я могу делать ужасные вещи с людьми безнаказанно. Настоящий детектив». Год 1917. Январь 17. После полудня. Заячий остров. Тюрьма в Петропавловской крепости. Петроград. Ну что же, настало время для жесткого разговора с задержанными. Первичная спесь с них была сбита, уверенность в собственных силах заметно убавилась, причем убавилась кратно. Попробуй-ка сохранить прежний настрой в тех условиях, в которых оказались господа депутаты. То-то. Ничего не получится. Наш герой был почти уверен, что на начало допросов с пристрастием в душных и темных тюремных камерах ни следа не останется от привычного для думцев пафоса и бравады. И тем лучше. Именно это, скажем так, покорность и требовалось Александру Дмитриевичу, чтобы поговорить с красавцами по душам с глазу на глаз. Конечно, насколько подобные ожидания министра совпадали с реальностью, все это лишь только предстояло узнать. Но Протопопов ехал к Петропавловской крепости в приподнятом настроении и с полной уверенностью в своих силах. Петропавловская крепость располагалась на небезызвестном Заячьем острове в так называемом ядре исторического центра города, откуда, собственно, и пошла столица Российской империи. Протопопов знал, что хоть это место и называется крепостью, оно ни разу за более чем 200 лет с момента своей постройки не участвовало в реальных боях. Зато знаменита эта крепость среди определенных кругов была тем, что там, на месте Трубецкого бастиона, располагалась одна из самых суровых политических тюрем России – если говорить о политических заключенных. Вот туда и держал путь броневик Александра Дмитриевича. Примерно через полчаса, как броневик Протопопова отъехал от Таврического дворца, Федя выехал к Иоанновскому мосту, который, собственно, вел на заветный Заячий остров. Отсюда уже можно было разглядеть двухэтажное здание, имевшее форму правильного пятиугольника, которое и было пресловутой тюрьмой для политических заключенных. Протопопов знал, что здесь работает специфическая и крайне жесткая система заключения, основанная на том, что в каждой камере содержится ровно один человек. Заключенные целиком и полностью изолировались от внешней среды в любых проявлениях. Книги, кофе, сигареты – все это было строго-настрого запрещено. А заодно друг от дружки, потому как ввиду отсутствия вышеназванного, обычное человеческое общение было сродни спасению. Вкупе с рядом строжайших запретов, политические арестанты в таких условиях либо чокались, и у них срывало кукушки напрочь, либо раскалывались следователем. Правило балом здесь так называемая наблюдательная команда от жандармерии. Другими словами, Курлов был здесь как царь и бог. Однако автомобиль, пусть и образца начала 20 века, передвигается гораздо быстрее, чем человек, даже если этот человек замерз, хочет побыстрее согреться и тому подобное. Понятно, что речь идет об арестованных думках, топтавших улицы предреволюционного Петрограда. К тому моменту, как броневик министра подъехал к Иоанновскому мосту, господа думцы все еще шли к месту своего конечного назначения. Как и договаривался с Курловым Александр Дмитриевич, весь путь от Таврического дворца к Заячьему острову арестанты проделали пешком и налегке, выбирая для ходу самые оживленные улицы. Отчего, во-первых, замерзли как цуцики, а во-вторых, собрали внушительную толпу зевак и небезразличных. Шли революционеры отнюдь не по-революционному. От жуткого холода зуб не попадал на зуб. Они дрожали и тщетно пытались согреться, растираясь руками. Все до одного они смотрели под ноги, боясь поднять взгляд, потому как уцепившаяся за шествием толпа в несколько сот человек шумела и свистела. Находились и умельцы, которые закидывали господ депутатов яйцами, как-то разом забывая о том, что в столице царит кризис продовольствия. Яйца чаще всего попадали господам в головы, лопались тотчас и растекались по волосам, но через минуту-другую желтки и белки замерзали. Понятно, что депутаты, мягко говоря, чувствовали себя не в своей тарелке, и еще до того, как сесть в камеру одной из самых жестких тюрьм начала 20 века, большинство этих господ оказались морально и в некотором роде физически сломлены. Не были бы сломлены, так наверняка продолжили бы сопротивляться в домском зале. Замерзшие, продрогшие, вдобавок униженные. Со всех сторон на их головы сыпется брань. Где революционный настрой? Нет его больше. Им бы вместо того, чтобы речи в думе с трибуны отжигать, чего-нибудь горячительного выпить. Но не выйдет, господа хорошие. В общем-то, каждый из них прямо сейчас получал то, чего так долго выпрашивал. Хорошего такого подсрачника. как говорится, напросился. Понятно, что Протопопов приказал Феде чутка притормозить, дабы дождаться, когда красавцев заведут в здание тюрьмы. Но потом увидел Курлова. «Федя, нагони-ка Павла Григорьевича», — распорядился министр. Федя кивнул, подъехал к Курлову. Тот, завидев знакомый броневик, тут же приветственно вскинул руку.
«Александр Дмитриевич, я думал, вы хоть на набережную реки Мойка заедете переодеться», — сказал генерал, улыбаясь, когда Протопопов пригласил его сесть в машину.
«Дерьмово выгляжу, хочешь сказать?»
«Но... как есть, вроде бы говорю».
«Ты тоже не лучше выглядишь». «Но ничего, Павел Григорьевич, ради такого дела и в драных тряпках походить не западло».
«Вот тоже так думаю», — согласился охотно Курлов, усаживаясь на твердом сиденье броневика.
«Вы мне лучше скажите, как народ этот парад на улицах встретил», — осведомился Протопопов.
«Ну как, так? Сначала присматривались долго, шептались, удивлялись и даже изумлялись. А потом, когда узнали, в чем дело, пошло-поехало. В общем-то, теперь вы сами видите, что происходит, Александр Дмитриевич. Сие господа, народные избранники, совершенно не оправдали возлагаемых на них надежд».
«Лихо подмечено, Павел Григорьевич. Тебя хоть на цитаты разбирай».
«На самом деле, Александр Дмитриевич, я уже жду не дождусь, когда мы наших думцев в тюрьму спрячем, а то среди народа настроения больно неспокойные».
Народ, как уже видел Протопопов, был действительно настроен к арестантам крайне недружелюбно. И дело тут не только в бросаемых яйцах. Это-то само по себе не представляет реальных угроз. Нет, были среди толпы такие, кто оказался не прочь устроить свой самосуд над арестантами. Понятно, что от угроз к делу им перейти никто не даст. Но господам арестованным об этом знать вовсе не обязательно.
«Такой вопрос, Александр Дмитриевич», — вернул внимание министра внутренних дел Курлов. «Как мы всю эту кодлу размещать в тюрьме будем?»
«А какие проблемы с размещением?» Протопопов приподнял бровь. «Камер, что ли, мало? Не хватает на всех?»
«В том-то и дело, что мало и не хватает. Камер-то в тюрьме всего 69 и все одиночные. К тому же большинство камер заняты арестантами, которые уже сидят и ждут своего приговора», — заверил генерал. «А наших бедняк в три раза больше». «Каюсь, Александр Дмитриевич, что я сразу на эту тему не подумал, а надо было. Потому что сейчас больно неудобно получается».
«А сколько свободных камер?» — уточнил министр.
«Камер-то? Ну, может, пяток наберется.
«Мало».
«Но так-то времена нынче не шибко спокойные, как мы оба понимаем, поэтому это нам еще повезло, что свободные места в принципе есть», — пожал плечами Курлов.
«Давай так делать. Текущих арестантов отпускай. Остальных сели в камеру по 5 человек», — предложил Протопопов.
«Уверен, Саш?»
— Курлов аж закашлялся от неожиданного предложения министра.
«Я про то, чтобы вот так отпускать без суда. Надо ли?»
«Выпускаем, Паша. Что непонятного?» Говорить про то, что реальных виновных за решеткой тюрьмы днем с огнем не сыщешь, по крайней мере, Протопопов был готов биться о заклад, что это так, министр не стал. Сам догадается, Курлов хорошо, а не догадается, то позже поймет.
«Понятно», —
согласился Павел Григорьевич на необычное распоряжение, пожимая плечами.
«Амнистия министерская, так сказать, у нас получается».
«Гучкова, Керенского, Милюкова только отдельно посади, я их опрашивать стану. И мне одну камеру оставь под допросы».
«Кого первым на допрос готовить?»
«Гучкова. Проследи, чтобы ему руку залечили. Медики там в тюрьме имеются?»
«Имеются».
«А то чего не хватает, окочуриться. Нам это, как понимаешь, не нужно», — вздохнул Протопопов.
«Будет сделано», — снова пожал плечами Курлов.
На том сговорились и время больше терять не стали. Господа арестованные уже стояли возле тюрьмы длинной такой змейкой у самого входа. Что любопытно, они все дружно прыгали на месте, как зайчики, выпуская густой пар изо рта. Федя остановил машину. Курлов вышел и двинулся выполнять министерские распоряжения. Вот за что Александру Дмитриевичу нравился генерал и за что министр его так ценил, так это за полное отсутствие вопросов, когда доходило до сути дела. Велел Протопопов, Курлов выполняет. Жаль, только не со всеми так. Арестованных начали заводить в тюрьму, и надо сказать, что по такому морозу, когда хороший минус бьет и щипает, они были только рады попасть поскорее в свои камеры. Ну что же, порадуются они недолго, и наверняка эти господа не знают, что ждет их внутри. Протопопов отметил, что Курлов принял правильное решение, не пустив на Заячий остров толпу горожан,
И все это скопище теперь осталось стоять у Иоанновского моста на подходе. Дальше они не шли, по крайней мере, пока, но люди выглядели крайне возбужденными. Если рассудить и предположить чисто гипотетически, нескольким сотням горожан ничего не стоило продавить тонюсенькое оцепление из десятка полицейских, которые охраняли мост. Обычно на таком морозе, как сегодня, терпения у народа хватало в лучшем случае на час, край на два, время, за которое народ успевал отморозить себе пятые точки и носы. Но что особо не нравилось Александру Дмитриевичу, так это то, что народ продолжал стягиваться к мосту, и получалось, что прибывало людей больше, чем убывало. Вот толпа и нарастала тихим сапом. Надо понимать, что причина прироста заключалась во многом в том, что среди народа по рукам ходил алкоголь, дабы согреться, и подтягивались к мосту все больше те, кто не прочь намочить горло. Но перед броневиком министра народ расступался более чем охотно. Люди хоть и были выпивши, но не настолько, чтобы лезть под многотонный грузовик. Ровно по той же причине никто пока не пытался прорваться на Заячий остров. Наконец, припарковались возле двухэтажного здания тюрьмы. Федя заглушил мотор. Из здания уже начали выходить досрочно освобожденные господа, один за другим, всего несколько десятков человек. Все они совершенно не верили свалившемуся счастью. Протопопова большинство этих людей знало в лицо, поэтому при виде министра своей амнистии, буквально снявшего их с каторжного крючка, они улыбались и кланялись. Протопопов зашел внутрь, где уже заканчивалось расселение арестантов по камерам. Никто не церемонился, камера открывалась, туда загоняли по пять человек, а тех, кто заходить не хотел или отказывался, таких впихивали силой, несмотря на недовольство и угрозы. Последними на заселение остались стоять Гучков, Милюков и Керенский, каждый у своей камеры. Их обыскали предварительно и тоже завели внутрь. Как и просил Александр Дмитриевич, к Гучкову пришел врач, и из-за двери послышалось шипение Александра Ивановича. Перелом у него был жуткий. Судя по всему, некоторое время Гучков не сможет разговаривать. Но пусть приходит в себя, начать любезный диалог можно и с Милюкова. Пусть расскажет, что такое прогрессивный блок и с чем его едят. Протопопов двинулся к камере, отведенной для допросов, закатывая рукава. «Ведите ко мне Павла Николаевича Милюкова», — распорядился он. Господина Керенского министр собирался оставить на сладкое, чтобы потом его сожрать.